Говорит Радио Свобода. Час книги. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Добрый день, дорогие радиослушатели. С новогодними и рождественскими праздниками вас. Сегодня наша программа «Час книги» будет посвящена изданию, которое, можно сказать, вышло как раз из средств массовой информации. Тут прямая связь с нашей программой «Час прессы». Это книга «Профильные украинцы» нашего известного украинского политолога и историка Костя Бондаренко. Эта книга сложилась из тех публикаций, которые господин Бондаренко печатал на протяжении долгого времени и продолжил печататься после выхода этой книги в журнале «Профиль». И, собственно, поэтому «Профильные украинцы». А может быть, не только поэтому. Спросим об этом у автора книги Кости Бондаренко. Здравствуйте. Он в нашей киевской студии. И у главного редактора газеты «Левый берег» Олега Базара, который будет, так сказать, оппонентом господина Бондаренко, можно так сказать, условно, на этой программе. Ну и вот почему все-таки «Профильные украинцы»? Только ли потому, что журнал «Профиль Украины» опубликовал, Константин, ваши эссе о достаточно известных фигурах в украинской истории и политике, или все же речь идет о каком-то другом подходе, или эти украинцы образцовые, вот такие вот самые украинские из украинцев?
Образцово-показательные. Но дело в том, что если говорить серьезно, я как историк по образованию, как человек, который интересуется историей, не только историей Украины, но и историей сопредельных государств, и мировой истории, в принципе, всегда не понимал, почему у нас до сих пор не изменен подход к тому, кого можно считать украинскими деятелями, а кому отказано в том, чтобы именоваться украинцами. Условно говоря, если человек жил, творил, создавал в Украине, но при этом писал на русском языке, на идиш, на польском языке, может ли он считаться деятелем украинской истории или украинской культуры? Если человек жил в Украине, посвятил Украине часть своей жизни, но потом выехал в эмиграцию и творил во имя других культур, на других языках, может ли он считаться деятелем украинской культуры или украинской истории? Именно поэтому на страницах журнала «Профиль» я пытался собрать как раз тех людей, которые были недооценены в нынешней истории, или где-то посмотреть на какие-то процессы по-другому, с другой точки зрения, на процессы в украинской истории, посмотреть под другим углом зрения. Ну, что из этого получилось, наверное, судить читателям.
Олег, а вот как вы считаете, вот такой подход к профильным украинцам, когда, как объяснил господин Бондаренко, это на самом деле вот и не украинцы вовсе, а некие представители разных...
По поводу этих его публикаций были постоянные дискуссии, поскольку я был редактором в то время, который редактировал непосредственно его тексты, работая в журнале «Профиль».
Вам не нравилось, что это не те люди?
Мне не совсем нравилось то, что Кость очень часто натягивает связь этих неких персонажей с Украиной. Да, они жили в Украине, да, они родились здесь, некоторое время жили, да, или не родились, но некоторое время жили. Но, условно говоря, эти люди, скажем так, действовали на территории Украины. Их нет в украинском контексте, очень часто.
В украинском национальном контексте?
Нет, в украинском контексте.
Условно
говоря, история Украины, да, которая объединяет историю всех народов, живущих на территории Украины. Да? А есть просто история личностей, которые на историю Украины и всех народов, живущих здесь, не имела никакого влияния. Они просто здесь вот как-то появились, ушли. Костя очень часто любит писать об аферистах. Люди, в принципе, не
влияют. Если аферисты играют такую огромную роль в истории, конечно, мы видим по современной украинской политической истории.
Да, и не только украинской.
Вы знаете, вся украинская история была тесно связана с различными аферистами, которые пытались играть на различных политических проблемах и так далее. Вот возьмем любую эпоху, были герои, а были аферисты.
На территории Украины есть Одесса, на территории России такого города вот
Вы знаете, Одесса клонировалась на территории Украины. Так что были свои львовские аферисты, были свои донецкие аферисты, были свои там киевские и так далее аферисты.
Напомню, что сегодня в программе «Час книги» мы беседуем о издании Кости Бондаренко «Профильные украинцы» с автором книги Костем Бондаренко и главным редактором газеты «Левый берег» Олегом Базаром. собственно, вот это интересный такой момент, о котором говорил господин Базар, это то, что некоторые люди не, вообще не участвовали в истории украинских земель, как бы они просто здесь родились. И это, кстати, вот тогда проблема и российско-украинского взаимопонимания истории. Вот Михаил Булгаков, он профильный украинец.
Или
да, да, вот по вашему да, да, и по вашему да.
Естественно,
Михаил Булгаков. Он не профильный, он просто ну как бы он, да, он жил в украинском контексте, он писал об украинском контексте и тем самым влиял, да, на Украину.
Да. Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Николай Гоголь, там, Максимилиан Волошин и прочие деятели российской культуры, они во многом черпали свое творчество из украинской тематики, базировались на украинской тематике, не говоря уже таких деятелей, как Алексей Толстой или там, Куприн или многие другие. То есть они, очевидно, в данной ситуации должны рассматриваться как, ну, знаете, наверное, как бипотенциал.
Но я еще могу понять Булгакова. Вот вы согласны с Булгаковым. А почему Анна Ахматова? Анна Ахматова просто родилась в Киеве. Ну, она была Анна Горенко, когда родилась. Да. Это понятно, но она была в русской поэтессе. Она особенно украинской культурой и Украиной не интересовалась.
Ну, скорее, да.
Тут... Вот почему, как к этому всему подходить?
Хотя,
ну,
нет.
Я знаете, вот на самом деле разделить людей, живших да, на территории империи российской и там имеющие некую связь там генетическую или другую с Украиной, разделить, где вот именно россияне, где украинцы, это были представители русской культуры, я бы сказал, не российской, русской, да, которая включает часть и украинской культуры, да. Творившихся на этом языке.
Украинская культура это не только нечто рустикальное, не только нечто местечковое.
Ну вот приведите что-то, например, из вашей книги, которая вот тогда эту концепцию, да?
Я просто хотел бы сказать, что украинская культура, например, 19-го, начала 20 века, это не только нечто местечковое, рустикальное, нечто там связанное с вышиванками, гопаком и всем прочим. Вот это не только театр Корифеев, который, кстати, имел огромное влияние, как ни странно, на развитие мировой сцены. И, например, можно проследить даже связь с некоторыми голливудскими школами нынешними. Вот. Но что касается Анны Ахматовой, она принадлежала к другой культуре. Она принадлежала к культуре киевских липок. Вот. Культура киевских липок это тоже была своя киевская культура, которая формировалась здесь, на территории Украины, которая формировалась во многом представителями старых там, шляхетских, потом дворянских после 30-х годов 19 века родов, которые здесь осели. Это культура, на которую имели воздействие купеческая среда во многом. И именно из этой среды тоже, по сути, украинская, которая тоже имеет свое влияние на современную Украину, вышла и Анна Ахматова из города Киева, из логова Змеева взял не жену, а колдунью.
Получается, что они там жили на горе в Киеве, а под горой на Крещатике жило, собственно, вот киевское то население, которое мы сейчас относим к украинской культуре, а внизу на Подоле. Там уже была культура еврейская.
Не только. Я еще скажу, только единственное, что...
Опять же, учитывая то, что Украина была и остается многонациональным государством, да, тогда многонациональная территория в составе Российской империи, разделять где украинское, где не украинское, вот провокационный вопрос. Шмуль Агнон, он украинский писатель?
Ну, это вот господин Бондаренко. Классическое. Отнесет ли он к нему?
Отнесу, естественно, как и Шолом Алейхема, например, как и Пауля Целана, и Розу Аслендер, и прочих деятелей. То есть,
относят ли они себя?
Да.
А это уже другое дело. А Эдуард Багрицкий, который написал просто пронзительную думу про Апанаса, например. Подражание, кстати, по размеру подражание Гайдамакам Шевченко, но в то же время с акцентированием внимания на именно и на еврейском, и на украинском факторах. Вот.
Нет, но если, скажем, есть живые писатели, да, которые там в том числе называли, то есть если люди идентифицируют себя, да, что я являюсь, условно говоря, там, некая сопричастность, да, некую сопричастность декларирует с Украиной, да. Но если человек просто здесь родился, а потом выехал, и не ощущает никакой. Ну да, он жил там когда-то.
Да. Но в то же время я, например, отнес к профильным украинцам, например, многих представителей именно польских, еврейских и прочих национальностей, которые трудились, скажем так, которые жили на территории Украины, но при этом они себя слабо идентифицировали именно с украинским этносом. Я хотел бы просто, наверное, привести пример, как создавалась концепция истории СССР. В 1938 году Сталин вызвал к себе представителей академической интеллигенции, скажем так, академиков Бахрушина, там, Готье и целый ряд прочих, которые сели, и вот на протяжении всей Второй мировой войны они занимались тем, что где-то глубоко в тылу писали историю СССР. Историю СССР они писали как историю всех народов, которые населяли, населяли Советский Союз.
Начиналось от Урарту.
Фактически, да. Урарту, да. Именно от Урарту начиналось. Вот, у нас же фактически история Украины это история, история украинского этноса. И тем же евреям, полякам, крымским татарам и прочим этносам отказывают в праве быть частью украинской истории. Ребенок, крымско-татарский школьник, приходит в школу и учит на уроках, что его, все его предки были врагами Украины.
Вот, это правда,
польский школьник точно
так. Давайте просто, наверное, да, действительно, украинская история требует некого пересмотрения, но все-таки понятно, почему так сложилось. Да? Когда отец украинской истории Грушевский писал свою историю Украины и Руси, он должен был выделить украинский контекст, дистанцируя его, с одной стороны, от российского, с другой стороны, от польского, для того, чтобы в то время создавалась нация. Когда создается нация, да, нужен некий как бы стрижень, на что будет нанизываться все.
Я бы не согласился с ролью Грушевского именно такой. В то время был кризис одной школы, народнической школы в украинской истории. Школы, которые, у истоков которой стояли, например, Максимович, там, Антонович и прочие. Эта школа говорила о том, что вот было казачество, условно говоря, все мы из казачества этого вышли и должны развивать вот эти традиции. Вот. Грушевский был первым, кто понял, что народническая школа не может быть эффективной в сфере государственного строительства. Вот. И он тогда стал предтечей фактически государственнической школы, основу которой уже заложили позже Липинский, Наталья Полонская-Василенко, Дмитрий Дорошенко и прочие деятели, вот, которые создали государственническую школу.
Я просто вспомнил, когда вы говорили о крымско-татарском школьнике, что есть же, так сказать, обратная реакция. Я в Крыму купил совершенно замечательную книгу «Созвездие Гиреев». Это книга о властителях Крыма. Ну, и она написана, так сказать, как о героической государственной династии, естественным образом.
Это тоже, если посмотреть на сегодняшнюю Украину, да, Крымское государство – это часть истории Украины. Это ну, неким образом, да.
Если говорить об Украине как о некоем интегральном явлении.
Да.
Собственно, Олег, вы заметите, что это просто, возможно, у господина Бондаренко просто несколько другой подход, который уже давным-давно применяется, допустим, в истории белорусской, белорусскими историками.
Да.
В мире есть такая книга Витовта Чаровки, «Владары Великого Князства», литовцев,
или
«Владельцы Великого Князства».
Или «Имя в летописи».
Да, или «Имя в летописи». Да. Вот. И эта книга, там очень много польских шляхтичей, очевидно, очень много украинских феодалов.
Да. Они все были представителями Великого княжества Литовского, а белорусы себя считают
продолжателем
этого государства. Да? Что, в общем, как и Украина. Да, да. А Украина почему-то нет, хотя бы большая часть земель. И, кстати, самая богатая и самая успешная часть земель находилась на территории Украины именно. Великого княжества Литовского.
Метрополия на территории Беларуси.
Ну и что?
Метрополия на территории Беларуси. Да. Вот это вот такой вот синтез был.
Ну, кстати, если вот обратиться к истории, скажем, Польши и Великого княжества Литовского, нужно сказать, что поляки всегда вписывали Украину в контекст своей истории. Почему? Потому что была некая концепция двух братских народов тоже, да?
И двух государств.
Да, ну и сарматов.
Ну, вписывать они начали во времена пацификации, инициированных как раз
вписывать они начали вписывать они начали в 16-м столетии, когда начали писать первые тексты.
19 век, когда начинались процессы самоосознания двух народов в рамках Австро-Венгерской империи, вот, тогда и Равита Гавронский, и Сенкевич, и прочие авторы, они, в принципе, писали о том, пытались возвысить поляков за счет украинцев. Был...
Не возвысить. Еще в 16-17 столетии начали, когда появляются первые стрельцы, труды, появилась концепция двух народов, двух братских народов.
Которая позже переросла в концепцию сарматизма.
Да.
А вот, кстати, вы знаете, в российских учебниках сегодня с чего начинается история Руси?
Ну, с Владимира, князя Владимира Киевского.
Это первая попытка, ваша попытка.
Не знаю. Я знаю только то, что один момент, что несколько лет назад в Украине вышла книга «История украинской армии». Вот. «История украинской армии», львовское издание, первая глава, «Палеолит».
Нет, та не поляли. История Руси начинается, в отличие от советских школьных времен, где был Владимир, со Старой Ладоги. Старая Ладога, это вы знаете, это поселок в Ленинградской области. Он сейчас находится под Петербургом, где, по мнению историков, произошла высадка, собственно, варяжских отрядов. Ну, слово «варяг» там как-то особо не задействовано. Ну, в общем, вот там вот был Рюрик. И там был лагерь Рюрика, и все это городище сейчас построено. Эту территорию посещали и бывший президент, и премьер-министр Владимир Путин, и представитель Государственной Думы Борис Грызлов, и другие российские политики.
Ну, для воспитания подрастающего поколения россиян, наверное, это правильно. Как-то странно рассказывать юным школьникам, что их государство зародилось на территории вражеской Украины, типа сейчас.
Кроме того, понятно, почему призвание варягов было там из Ингерманландии сначала, а потом призвание нынешних элит из той же земли.
Да, но с другой стороны, видите, как история сама себя хватает за хвост. Ведь на самом деле про Старую Ладогу все всегда знали. Это никогда не была тайна, там всегда проводились раскопки, там действительно очень интересное городище, и есть возможность восстановить массу памяток, которой нету в Киеве, потому что Киев ведь развивался как город, а Старая Ладога была, по сути, законсервирована на протяжении многих столетий. Но Старая Ладога — это такое живое подтверждение варяжской теории, с которым, естественно, никто не хотел считаться, потому что в Киеве можно было как бы опустить этот момент и варяжских князей, да, Аскольда и Дира, объявить чуть ли не славянами.
Ну, варяжский аспект никогда особо не акцентировался. Ну, Виталий, опять же, в традициях Советского Союза переписывать историю много раз, да? Скажем, в довоенной, раз мы уже вспомнили послевоенную историю народов СССР, довоенной истории Украины, Богдан Хмельницкий подавался как персонаж, который свободолюбивый украинский народ поддал под гнет русского царя и вел крепостничество. То есть вот, с точки зрения тогдашней украинской советской историографии, которая, естественно, была одобрена в Москве, он был плохим персонажем, потому что он объединил
феодалом.
Объединив Украину с русским царством. А после войны он уже стал, понятное дело, героем.
Во время войны он стал
героем двух братских народов.
Ну, естественно.
То есть история склонна переписывать.
Конечно,
в угоду постоянно,
точно так же, как и украинскую историю. Украинская история. Причем украинскую историю так часто переписывали. Когда-то я шел по городу Львову. Это был момент, когда 600 улиц Львова в один день переименовали в другие улицы. Ну, все перевернулось с ног на голову. Бывшие враги стали друзьями и так далее. И один человек меня спрашивает: а где здесь улица Белогвардейская? Я говорю: вы имеете люди Гвардейская? Он говорит: а ее не переименовали?
Ну, просто многим улицам вернули прежние, старые, исконные названия.
А многим улицам присвоили идеологические обоснования.
Да.
Ну, вот это вопрос того, как нынешнее молодое поколение, вот молодые читатели вашей книги, как они будут ориентироваться в этой истории, вот как они воспримут ваших героев как своих или все-таки как чужих, которые жили в их собственной стране?
А вы знаете, стиль книги и, в принципе, сама книга и предисловие книги там говорит о том, что я не навязываю никому свою точку зрения. Я, в принципе, подаю свое видение, и кто с ним соглашается, тот милости просим к дальнейшему обсуждению. Дискуссия, она тоже, наверное, может породить нечто конструктивное.
Знаете, я думаю, что сейчас, наверное, у очень многих, то, что вы называете, юных читателей исторических книг в Украине, да, их очень мало читателей исторических книг, потому что все, что делается в политической сфере, да, отбивает охоту читать политики, да, то есть я, честно говоря, не знаю, что говорит учитель истории на уроке истории, скажем, в Крыму или там в Луганской области, когда они проходят период УНУПА, да, вот дети, все, что мы прочитали в учебниках, это неправда, ну, наверное, да, вот такое тоже может быть, да, ну, вот такое может быть, наверное, тоже, поэтому это
Учитель может выбрать учебник, насколько я понимаю.
Нет. Ну, учебники все есть стандартизированные учебники.
Учебники, как правило, рекомендуются Министерством образования, хоть их несколько, но, как правило, методологически они...
И все вот эти псевдоисторические дискуссии, которые на самом деле являются политическими дискуссиями, они расхлаждают людей интересоваться историей, к сожалению.
Да, уже не говоря о том, что пятиклассникам предлагают уже в учебнике, например, завершающая глава начинается словами о том, что Майдан превратился там в многомиллионное чудо, которое там создано руками Ющенко, Тимошенко и так далее.
А ребенок приходит из школы, включает телевизор и слышит от президента Украины, что в 2004 году главная проблема для него была находиться рядом с воровкой на этом войне. Да. Вот так вот переписывается.
Видите, история. Даже у нас историческая дискуссия плавно перешла в политическую плоскость.
Не, ну потому что, кстати говоря, это проблема и того, как и современная история освещается, этой проблемой и украинской, кстати, и российской, потому что там тоже история много раз последних лет переписывалась, и было время, когда перестройка и перемены Горбачева считались одними из самых выдающихся событий в истории России, а когда господин Путин объявил ликвидацию коммунистической империи крупнейшей геополитической катастрофы 20-го столетия и не объяснил, что он имеет в виду. То есть, каков смысл слова «катастрофа»? Это просто констатация факта или это его личное сожаление? То, естественно, все, кто до сих пор считал, что российская власть в ее нынешнем виде имеет возможность долгого существования, не сразу принялись переписывать российские учебники и доказывать, что на самом деле лучшая эпоха – это эпоха Владимира Путина. Может быть, это действительно так. Может, в 2009 году мы убедимся, что 8 лет Путина были последней лучшей эпохой в истории современной России.
Ну, не будем загадывать. Накануне Нового года.
Новый год уже пришел. Да. Можем вполне и загадать, поскольку уже 2009 год вошел в свои кризисные права в этом смысле.
Ну, будем надеяться, что и Украину, и Россию как-то кризис все-таки
обойдет стороной. Да. В нашем случае важно, чтобы он обошел стороной хотя бы частично книгоиздания. Кстати, вот заметьте, что в российском книгоиздании действительно делаются попытки осмысления сложных тем. В прошлом году вышла книга о Мазепе в серии «Жизнь замечательных людей», очень прилично сделана и очень объективно написана. И такой книги о Мазепе, кстати, украинские авторы до сих пор не издали. И вышла, допустим, книга о князе Андрее Курбском, одном из самых таких интересных деятелей русской истории, который смог бросить вызов режиму Ивана Грозного, не просто самодержавного, а уничтожающего саму российскую государственность.
Уехав жить в Украину.
Уехав жить в страну, которая в истории казалась враждебной, а на самом деле во многом бывшей такой, я бы сказал, геополитической альтернативой московскому абсолютизму. Да,
у нас тем же самым народом. У нас за последние несколько лет вышла только одна книга, которая посвящена Андрею Курбскому, и то это переводное издание Эрнеста Кинана, гарвардского профессора, где он доказывает, что письма Курбского к Грозному, точно так же, как письма Грозного к Курбскому,
это подделка. Да. Ну, вам важна же не литературная часть, наверное.
Костя, ты же тоже в своей книге доказываешь, например, что Великий Новгород и не имеет никакого отношения к Новгороду на территории России.
Да,
например, да,
действительно.
Тоже достаточно смелая провокация.
Действительно, это гипотеза, да, которая не только мной высказывалась, исходя из того, из расстояния между Киевом и Новгородом, и сколько необходимо.
А как же Софийский собор в Новгороде, Ярославово дворище, это потом было принесено туда?
Само собой.
Это, говорит, дедочек. Это вот примерно так, как я помню, что в детстве восхищался теорией о том, что вообще никакой античности не было, что это все было потом приброшено на территории Древней Греции.
Нет, на самом деле на территории Руси, Древней Руси, было огромное количество городов под названием Новгород. И не всегда надо идентифицировать один из них именно
с господином Великим Новгородом. Да.
Продолжим нашу беседу с Костей Мадренко и Олегом Базаром сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Буквально через пару минут мы вернемся в эфир с программой «Час книг».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» сокращает поставки газа на границу с Украиной еще на 21 миллион кубометров. Пресс-секретарь концерна Сергей Куприянов заявил, что именно такое количество топлива Киев незаконно присвоил себе за истекшие сутки. На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» в результате пожара во вторник вечером погиб один человек. Как сообщает «Интерфакс», матрос задохнулся от дыма при тушении огня на палубе. В центре Москвы у метро «Арбатская» потушен пожар в жилом доме 19 века. Погибли 4 человека, спасены 24. На востоке Афганистана убито 32 боевика, включая вооруженную женщину. По информации местных властей, при взрыве погибли или были ранены несколько местных жителей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. На заседании Совета безопасности в Нью-Йорке он выступил с критикой как Израиля за ведение огня по объектам в секторе Газа, так и группировки Хамас за ракетные обстрелы территории Израиля. Президенты Афганистана и Пакистана сегодня продолжат переговоры, начатые во вторник в Кабуле. Оба лидера уже заявили о необходимости совместных действий для борьбы с экстремизмом в районах, расположенных вблизи общей границы. Второе лицо в иерархии Аль-Каида Айман Аль-Зауахри обвинил избранного президента США Барака Обаму в причастности к нападению Израиля. В записи, размещенной на одном из исламистских сайтов, он также заявил, что Обама не сделал ничего, чтобы остановить военную операцию в секторе Газа. Избранный президент США Барак Обама во вторник выразил глубокую озабоченность ситуацией в Газе, прежде всего гибелью гражданских лиц. Обама отметил, однако, что до своего вступления в должность 20 января воздержится от более подробных оценок и предложений по урегулированию ситуации.
Час книги, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня, автор книги «Профильные украинцы», политологи, историк Кость Бондаренко и главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар. И мы беседуем, собственно, и об этой книге, и о том, как, в принципе, переосмыслять украинскую историю. Закончили мы первую получасовку до выпуска новостей, хотя это была главная новость, сообщением о том, что не было никакого Новгорода. А я был в Новгороде. И я как-то считал всегда, что я вообще, что я поехал в настоящий город.
Что не было Новгорода. Да, конечно, было огромное количество Новгородов, но вопрос только в том, какой из Новгородов в X веке считался именно тем, который был центром...
Господина Великий Новгород.
Подождите, да. Но тот Новгород, вероятно, где строили Софийский собор.
Софийский собор строили уже в XI веке.
Уже в XI веке. Да. То есть, видите,
я имею в виду начало XI века, когда между Киевом и Новгородом была настолько оживленная коммуникация, что на протяжении одного года по несколько раз могли князья ходить походом Новгород на Киев, Киев на Новгород. Очень много есть вопросов. Например, почему Борис и Глеб шли на Новгород, но шли не на север, например, а шли почему-то на восток, вот, искать Новгород. Почему, например, если говорить о Новгороде, о походах на Новгород, почему за него дрался черниговский князь Мстислав, брат Ярослава, и фактически в битве с Ярославом он себе забрал черниговскую землю и Новгород. Вот как он таким образом его отобрал? Вполне возможно, что сам центр, сам Новгород, как позже, например, вот другие города, они названия сами мигрировали. Возвышение Новгорода действительно начинается уже где-то в XI веке, Новгорода Великого на севере, и тогда можно говорить действительно о Новгороде Великом с развитием новых коммуникаций. А к X веку стоит говорить о доминировании все-таки на этой территории Великого Шелкового пути и именно о том, что города основные и основные события проходили именно по этому пути.
Как по торговому предприятию.
Именно по торговому предприятию. Пути. Украина формировалась испокон веков как некое такое огромное акционерное общество, спекулятивное государство. Оно таковым является до сих пор по большому счету.
Разговорчики.
Нет, ну как, ну если вы же представляете себе, что на самом деле даже высадка варягов, Олег, на территорию современной Ленинградской области, а потом их приход в Киев, он состоялся после того, как в самой Норвегии было фактически покончено с разобщенностью кланов. Там была установлена в первый раз в истории этой страны достаточно сильное правление, единоличное. И те, кто с этим правлением были, не то чтобы не согласны, они просто были вытеснены. Они должны были куда-то уходить, чтобы обеспечить свои экономические интересы.
Северные норды всегда уходили, чтобы обеспечить свои экономические интересы. Там, в принципе, они этим жили и кормились столетиями.
У них не осталось там территории, где они могли бы самостоятельно распоряжаться. Вот одним из таких людей был Рюрик. И если посмотреть на картины, показывающие период вот этого вот установления абсолютизма в Норвегии, ну, условного абсолютизма, естественно, такого абсолютизма викингов, и сравнить эти вот картины, эти интерпретации с теми картинами, которые в Киеве, в музеях показывают пир там князя Ярослава Мудрого или князя Владимира Святого, или заменить их местами. Да никто не заметит подмены, что это картина из музея Осло или из музея Трондхейма, а это картина из музея Киева. Ни норвежцы, ни украинцы. Вот в чем прелесть, я бы сказал, цивилизационного развития.
Так дело в том, что на самом деле ничего странного. Средневековое общество в Европе, в принципе, развивалось приблизительно по одним и тем же сценариям, по одним и тем же схемам. И, в принципе, пир у князя Владимира в Киеве очень напоминал, например, мог
пиру
напоминать...
пиру польского короля и...
Или там пир рыцарей за круглым столом у короля Артура.
Ну, вот на самом деле, я, возвращаясь к Новгороду, это вот вопрос, скорее даже к вам, Олег, как человеку, который вырос на таких вот далеких от основной Украины землях, в Галиции. Потому что ведь на самом деле вот украинская цивилизация в ее понимании, там Руси, она ведь развивалась действительно в контактах Киева, Чернигова, Новгорода, Пскова, вот того, что стало с одной стороны Украиной, с другой стороны потом не по своей воле стало частью Москвы.
Не совсем так. Если уже брать 12, 13, 14 столетия, то одним из Галицкая Русь, и Галич был одним из основных центров Руси, в принципе, да. И последним, последним государством средневекового типа на территории нынешней Украины, украинским государством, была Галицкая корона, да, то есть королевство русское. Королевство русское короля Данила, его сыновей и внуков.
Которая больше имела шансы называться Волынско-Галицким.
Да. Но оно называлось русским. Русским. То есть оно на самом деле, оно на самом деле было единственным на то время русской короной.
Да, значит...
Да, короной русской.
Естественно, ленные земли Мономаховичей и так далее, они действительно долгое время еще продолжали находиться под короной Мономаховичей, поздней ветви Мономаховича, галицко-волынской ветви Мономаховича. Но в то же время можно говорить о том, что это были уже только осколки тех старых процессов, там, старой империи, которая уже рассыпалась.
Ну, на самом деле ведь и Волынь, и Галич, они по большому счету жили уже тоже в другом немного цивилизационном измерении. Они по-другому совершенно с Европой взаимодействовали. А вот взаимодействие, допустим, Киева и с Новгорода с Европой, это было все-таки взаимодействие параллельное. То есть это примерно как сейчас Россия и Украина с Европой
взаимодействовали. Не соглашусь. Новгород больше взаимодействовал по торговой линии. С севером. Не только с севером, с Ганзейским союзом, скажем так.
Вот он именно был торговым городом, да. По-моему. Да?
И, соответственно, я бы проводил бы параллели, наверное, между Новгородом и различными такими торговыми городами, которых было немало в то время в Европе. Там различные города, как Бремен, как, например, Дубровник и прочие, которые...
Но Новгород не был ганзейским городом, в нем была просто
Союза. Да, я имею в виду, что он имел связи с Ганзейским Союзом. Я не говорю о том, что Новгород ходил в Ганзейский Союз. Вот, Киев же постепенно он терял статус главного торгового города, основного торгового города, и постепенно превращался в некий идеологический центр, особенно в 60-х годах 12 века, когда он был разгромлен владимирскими князьями и разграблен, он постепенно начал терять свое значение. В 13 веке, за 40 лет 13 века, в нем поменялось 45 князей. Это дестабилизация ситуации.
В конце концов, всего лишь посадник, а даже не князь, галицкого князя.
А когда, вот, по вашему мнению, тогда началась, собственно, то, что мы называем украинской цивилизацией на этих землях? Вот можно установить, на землях, которые сегодня составляют украинское государство.
Это всегда была украинская цивилизация.
Я считаю, что...
Вот есть два мнения.
Нет, я считаю, что все-таки кризис древнерусской цивилизации, освобождение из-под татарского ига, которое состоялось намного раньше, чем освобождение нынешних русских земель. Иван Грозный еще платил дань татарам. Номинальную дань, но все-таки платил. Вплоть до разгрома Казани и Астрахани. Так вот, только после этих процессов начинаются новые, абсолютно новые процессы, появляется новый суперстрат на этой территории, начинается новое влияние на эту территорию, и где-то можно говорить, что к 16 веку начинаются те процессы, которые можно характеризовать как начало нового этнотворческого процесса.
Вы когда сказали, что вот здесь всегда была украинская цивилизация, что вы имели в виду? Вот на самом деле.
Нет, если говорить об этнотворчестве, да, то да, действительно, Костя, наверное, прав. Но если мы говорим об истории земель украинских, да, то здесь всегда было то, что, то есть все процессы, которые пресекали здесь, извини, от палеолита, это украинская
история.
Они все
были украинскими.
Нет, ну, подождите, ну, все, что происходило на территории России, да, это российская история.
Не убежден, не убежден. Я думаю, что это тоже несколько превратная концепция. Даже те процессы, которые происходили на территории Москвы, Твери и Новгорода, это были разные процессы. Потом начал формироваться...
Но все в совокупности, это была история России.
История российских земель, да, но это не была еще история русского народа.
Да,
это не история. И люди, и сами...
А мы не, извините, но мы не говорим об истории русского и украинского народа, мы говорим об истории России и Украины.
Ну, я могу объяснить, что я имею в виду, на самом деле. Когда люди воспринимают друг друга как соотечественников, это очень важный момент, потому что...
Это совсем другое. Ну, это не имеет никакого отношения к истории. Если мы говорим об истории территории, да, или истории государства...
Ну, мне кажется, что имеет.
Но, извините, но они раньше не могли себя воспринимать как соотечественники, потому что они идентификация была по другому признаку, да?
А идентификация меняется очень часто.
Да. Если... По признаку подданства.
Не только. В средние века очень активно идентифицировали себя относительно действительно подданства. Мы подданные там Мономаховичей, мы подданные там, там, условно говоря, Осмомысла и так далее. Так вот. Далее идет такая конфессионная
Вы православные.
Мы православные, мы католики
не,
и так далее.
Не совсем
это следующее.
Это не совсем... Костя, давайте, можно я скажу?
Не
Можно я скажу? Это не совсем так, потому что перед тем, как пошла очень жесткая дискуссия между православием и католичеством, и пошла идентификация по религиозному принципу, была идентификация по принципу социальных страт. Условно говоря, московский боярин, для него ближе был не его подданный смерть из его деревенек, да? А такой же аристократ из Великого княжества Литовского.
Они, так они там были родственники.
Они были, да, они родичались.
Да, они почти сесть.
Вот и это была главная идентификация, понимаете?
Пока война не начиналась, да.
Да, вот
не,
именно. Или когда Иван Грозный не начинал там казнить своих двоюродных братьев, кузенов. Там.
Но, внутри самого.
Да, да. Но речь идет о том, что была идентификация по социальных стратах, да?
Ну, я могу объяснить, что я имею в виду. Вот, допустим, когда был первый в истории... Руси захват одного княжества другим. Это как, ну, я имею в виду вот Московской Руси. Это когда Великое княжество Московское присоединило к себе Великое княжество Рязанское. Рязанское, даже не Тверь, которая не тогда, когда уж точно была совершенно другой страной. Потому что Тверской князь вообще был в хороших отношениях с Великим княжеством Литовским. Да. Там была династия, которая воевала с Москвой. Михаил Тверской разбил московское и ордынское войско там и так далее и тому подобное. А Рязанское княжество, оно вот было вот совсем рядом, даже по средневековым.
В 60 километрах от нынешней Рязани.
Да, в 60 километрах от нынешней Рязани, да, безусловно. Это было потому, что старую Рязань уничтожили монгол-татар. Но вот тем не менее. И рязанцы выходят на некий такой, даже это нельзя назвать бунт, наверное, современным языком называется демонстрация, с требованием вернуть им князя, чтобы у них был князь. И что делает Москва? Она выселяет рязанцев с их территорий и заселяет эту территорию московскими подданными. Да, так заканчивается рязанская цивилизация и начинается общерусская. Но понятно одно, что для рязанцы, для вот этого московского княжества были чужими людьми. Их нужно было выселить, как Сталин выселял потомков
вот
народа
это,
Кавказа.
Это, кстати, абсолютно доказывает, что не было никакой общности на религиозной основе.
Да,
то есть все они были православными. Но для них это было неважно, потому что эти были православными рязанскими, да,
а
эти
православные московскими.
Да, да. Но опять же, если мы вернемся к восстанию Богдана Хмельницкого, освободительной войне Богдана Хмельницкого, Богдану Хмельницкому ближе был, например, шляхтич Кричевский, там, вот, был ближе, например, тот же там, Костко-Наперский и прочие, которые поднимали свои восстания в пользу Богдана Хмельницкого, чем католик, но украинец Иеремия Вишневецкий. То есть различные абсолютно...
Но это уже поздний контекст.
Это уже 17 лет.
Это, да, уже переориентация. Да. Но, кстати говоря, действительно, ведь восстание Богдана Хмельницкого это было восстанием православных против неправославных.
Но с другой стороны, даже в то время все равно оставалось вот это то, что называется становая, да, в Украине, становая разница. Поэтому, например, шляхтич из войска Богдана Хмельницкого и шляхтич из польского войска, когда начиналось перемирие, да, так сказать, они вместе пировали, да, они там делали какие-то торговые и другие там вместе интересы, но при этом они очень четко себя отдаляли от тех крестьян, которые им принадлежали, неважно какой конфессии.
Ну, это, кстати, не только в 17 веке, даже в 20 веке, когда в 1918-19 годах шла война между Западноукраинской Народной Республикой и Польшей. Вот, днем велись бои, по вечерам поляки и украинцы выходили из окопов, вместе сидели там, пили, могли пить водку, вино, петь песни, вспоминать о том, о тех селах, в которых они жили, росли и развивались, а потом снова расходиться по окопам для того, чтобы днем возобновить боевые действия. Эта война называется...
Потому что это война, для таких станов, это война, это профессия, да, то есть вот они на работе, а потом...
Вместе с тем, вы видите, вот сегодняшний рождественский день, можно сказать, вы греко-католика, вы православные, у вас Рождество, оно одинаковое?
Одинаковое.
Одинаковое, да? А католический, протестантский мир, в котором люди всю жизнь между собой воевали и затевали религиозные войны и так далее, тоже празднуют в один день Рождество.
Ну, протестанты, например, активно поддерживали Богдана Хмельницкого. Активно.
Вот, поэтому тут даже традиция, даже обрядность, она очень часто не играет никакой роли в политической идентификации. И это такой тоже, мне кажется, достаточно любопытный момент, который стоит отметить. Мы продолжим сразу же после объявлений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в программе «Час книги» мы беседуем о издании Кости Бондаренко «Профильные украинцы» с автором книги Костем Бондаренко и главным редактором газеты «Левый берег» Олегом Базаром. Но если вот возвратиться к книге, да, вот можно ли привести пример каких-то людей, которым удалось сыграть одновременно роль в истории Украины и в истории, может быть, какой-либо другой страны, такую же равнозначную?
Которую... Ну, знаете, нельзя говорить о равнозначности, но в то же время стоит говорить о том, что некоторые фигуры, которые имели украинские корни, потом играли свою роль в, например, в той же российской истории. Пример, самый такой животрепещущий пример, это, поскольку вышел на экраны фильм «Адмирал», тот же Колчак, у которого подольско-одесские корни, который формировался на территории Украины, можно сказать, под украинским воздействием, и в 18 году даже получал предложение стать гетманом Украины. Как,
мы могли, да, в принципе, получить не гетмана Скоропадского, а гетмана Колчака.
Да, неизвестно еще с каким результатом, потому что в отличие от гетмана Скоропадского, гетман Колчак никак не колебался бы, так сказать, в жестких действиях по отношению к своим оппонентам, как он это доказал в Сибири. Интересно, как вот, когда говорят о корнях, как это влияет на восприятие. Я листал календарь, который выпустило одно из туристических агентств в Украине на следующий год. И там как бы яркие личности, крупные, на фоне своих стран. Да, вот начинается с Юлия Цезаря. Юлий Цезарь, это, значит, древний мир, Египет, это Клеопатра. Да. Вот люди такого масштаба. Украину там представляет Богдан Хмельницкий, тоже логично. Интересно, что Израиль там представляет Голда Меир. Не царь Соломон или царь Давид, или даже не основатель современного Израиля Давид Бен-Гурион, а Голда Меир, потому что каждый киевлянин, который проходил когда-либо по бассейну, видел там мемориальную доску, знает, что Голда Меир родилась в Киеве, хотя...
Я не пел Высоцкий, хотя бы это...
Да, ее биография никак с Украиной ведь не связана, по большому счету, ее девочку увезли отсюда в Соединенные Штаты. Но тем не менее, вот хочется, чтобы Израиль был связан именно с ней. Вот она профильная украинка.
История там в подаче Кости Бондаренко, скорее всего, впишет Голду Меир в украинский контекст.
Точно так же, как Моша Даяна и прочих деятелей.
Да, это решительное.
Но я имею в виду, что все-таки я, конечно, не хотел бы именно таким образом утрировать. И, конечно, что люди, которые уже сформировались на территории Украины, они могли бы быть в той или иной степени могли бы войти в украинский пантеон. Но если говорить о Голде Меир, она действительно здесь только родилась, здесь ее были корни, но в то же время она формировалась уже в другом контексте.
По-моему, все ассоциации с Украиной — это голодное детство.
Ну, у нее было короткое детство здесь, да. У нее вообще было непростое детство, поэтому. А вот Раби Нахман, братславский учитель, когда могила которого в Умане...
Это, безусловно, украинская история.
Украинская история,
да. То есть, Кабал Шалтов и прочее. Вот,
ну, хасидизм – это, в принципе, украинский...
Ну, в равной степени, как и польская, поляки тоже могут вам предъявить огромное количество хасидских учителей, которые на их территории действуют.
Но Цадик Нахман – это наш.
Да.
И основатель хасидизма Баал Шалтов тоже.
Ну, вы заметите, что в прошлом году какой был скандал вокруг перезахоронения. Абсолютно мифического перезахоронения Раби Нахмана на территории Израиля. Но, тем не менее, это вызвало неожиданно совершенно такую серьезную... Какую ранее, вспомните, вызывала история с воской фресок Бруно Шульца, польского писателя еврейского происхождения,
жившего в Украине,
жившего в Драгобыче, из Драгобыча в Израильский музей Яд Вашем. Хотя надо признать, что до этого никто не воспринимал Бруно Шульца как фигуру, связанную с Украиной. Вообще, если бы кто-то сказал, что это здесь было, в украинских реалиях, мало бы кто это понял.
Ну, так оно, так уже случилось.
Но он все равно жил в контексте украинской цивилизации.
А Драгобыч был украинским городом, когда там жил?
Частично.
Скорее
частично.
Польским, да?
Польско-еврейско-украинским.
Да, именно польско-еврейско-украинским, с частью немецких там влияний, но все-таки этих три народа, украинский, польский и еврейский, они формировали основу городского населения Галичины. В некоторых городах еврейское население достигало 80% от общей части населения. Кстати, очень интересно, в начале 30-х годов в Галичине появилась такая маргинальная, но все-таки политическая сила, которая даже принимала участие в выборах 1933 года. Так, которая,
в куда?
В польской сейм, да. Которая громко самоименовалась как украинско-польско-еврейский трифашизм Галичины.
Но это была такая попытка сплотить три народа на такой, я бы сказал, праворадикальной основе. Это нельзя никому подсказывать, потому что желающие разыграть такие карты, они всегда находятся. Вот, когда становится ясно, что этнический шовинизм не имеет никакого шанса на существование. Ну вот концепция Виктора Ющенко, Олег, это ближе к вашему пониманию истории, чем к пониманию истории Олега. Ну, потому что Виктор Ющенко тоже в большей степени выделяет именно национальный какой-то этнический
момент. Не выделяю, я просто разделяю историю украинского народа и историю Украины. Да? То есть история украинского народа, на которой очень сильно акцентирует Виктор Ющенко, да, является главной составной частью истории Украины, но не единственной. Виктор Андреевич, по-моему, этого не совсем не понимает, да, что это не единственная составляющая истории Украины.
Ну, кстати, почему у президента так получилось? Ведь, по большому счету, он, как глава государства, тоже был президентом, то, что называется, всех украинцев. Ну,
извините, можно я скажу просто реплику? Вот, скорее всего, он просто плохо историю знает.
Да, это следствие недообразованности.
Президент же не это не человек, это институция. Ну,
я понимаю,
человек,
да, но дело в том, что в данной ситуации у нас в Украине этого никто не знает, что президент это институт, а не человек. Вот, поэтому у нас президент считает, что он знает украинскую историю, на самом деле это следствие недообразованности в гуманитарной сфере.
Возникает тут вопрос, насколько, в принципе, вот его концепция истории, это важный такой момент, она повлияет на восприятие общества, потому что ведь люди, которые сейчас борются с Ющенко, они еще и борются с его концепцией истории. Им очень многие вещи, которые могли бы быть рассмотрены в другом контексте, вот эта история Голодомора и история повстанческих движений на украинской территории, они сейчас воспринимаются как то, что нужно опровергнуть большой частью и исторического сообщества, и политического.
Я когда-то рассказывал, как один из депутатов партии региона говорит, вот я почитал твою книжку «Профильный украинец», ну, к слову, да? Говорит, интересная книжка, но слишком много пишешь о бандеровцах. Там вообще нет ни слова о бандеровцах, извините. Да, там нет ни одной истории об там, действиях или лидерах, или там вообще УНБ, да?
Да. А почему он так это воспринимал?
Ну, потому что то, что не подпадало, скажем
канон,
так,
да?
Под советский канон, или сейчас общерусский канон, оно все воспринималось как бандеровщина.
Ну, вот это следствие, наверное, политики Виктора Андреевича.
Да, нет, не только. Дело в том, что, когда я говорил о недообразованности Ющенко, тоже можно сказать и о его противниках, политических оппонентах, которые точно так же не знают историю Украины и не хотят ее знать, по большому счету. Им достаточно такой... краткой выжимки схемы истории Украины на несколько страниц, чтобы они знали там основных персонажей, вот, и знали приблизительно там события.
Это не всегда им это удается.
Да, но если Виктор Ющенко выходит на публику на Малом Давосе и начинает говорить о том, что тысячу лет назад здесь, на этой территории, существовала трипольская культура, тысячу лет назад, вот, говорит о том, что здесь апостол, сначала он сказал Петр, потом передумал, подумал, сказал Андрей, водрузил крест и сказал, что здесь воссияет благодать Божья, и это значит, что афинская демократия, вот, искала пути, пути соединения с Иерусалимом на территории Киева.
Это точная,
это точная цитата, фактически.
Ну, да. Вот, по крайней мере, интересно, над чем человек задумывается в свободное от государственной, да, деятельности время. Это уже важно, да, да,
я не уверен. Как он сказал во время презентации своего альбома «Украина глазами президента», фотоальбома, он сказал, что за время своей избирательной кампании я посетил 800 курганов. Тоже цитата, прямая цитата.
Ну, просто, условно говоря, у главы государства гуманитарные интересы.
Да.
Но при этом такие очень любительские гуманитарные интересы.
Но он же не гуманитарий по образованию.
Не, ну он любитель, понимаете? То есть чем любитель отличается от профессионала или хотя бы человека, который профессионально относится к этому делу. Да? То есть профессионал сначала изучает матчасть. А Виктор Андреевичу просто достаточно своих неких таких видений, да.
Но ведь под него подстраивается огромная часть исторического сообщества.
К люди сожалению.
Пишут книги. Можно увидеть, какое количество книг, причем достаточно таких, скажем так, близких концепций Виктора Ющенко по трипольской культуре вышло в последние годы.
Да, но это почти то же самое, что в 1938 году Сталин выступал на съезде колхозников и сказал фразу, что революция рабов, которая потрясла до основания основы Римской империи, вот, сказал фразу. После этого пришли к нему группа профессоров и сказали: товарищ Сталин, а какую революцию рабов вы имели в виду? Вот мы не знаем никакой революции, вы скажите, мы же учебники перепишем. Он сказал: так я же выступал на съезде колхозников, ну что...
Ну, может быть, он имел в виду восстание Спартака?
Возможно, но он сказал балет, о революции рабов.
Соответственно, балет появился, все да, да. Стало очень хорошо, и это вообще...
Ну, вы знаете, ну, даже, ну, все равно существует достаточно здоровая часть исторического сообщества. Ну, Костя, наверное, ее представитель, можем так сказать.
Вот да, можно, похвалим, да.
То есть есть и другие, спасибо, которые выдают абсолютно адекватные тексты, которые не подвержены влиянию... там неких политических сиюминутных интересов.
Мы будем пожелать успеха тем, кто этим занимается. Поблагодарим Константина Бондаренко и Олега Базара за участие в программе «Час книги», которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А вам, уважаемые слушатели, пожелаю счастливого Рождества, счастливо допраздновать. И до новых встреч на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
К 63-ю Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».